Мир Божий вам, братья и сестры, откройте Евангелие Марка. Будем читать, прежде чем будем молиться. 9 глава, с 35 стиха по 40, включительно, Евангелие Марка. 9 глава, с 35 стиха. «И сев, призвал 12 и сказал им, кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою. И взял дитя, поставил его посреди них и обнял его и сказал им, кто примет одно из таких детей во имя Мое, тот принимает Меня, а кто Меня примет, тот не Меня принимает, но пославшего Меня». При этом Иоанн сказал, «Учитель, мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит с нами, и запретили ему, потому что не ходит за нами». Иисус сказал, «Не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня». Ибо кто не против вас, тот за вас. Аминь. Вот такой текст Священного Писания. Мы помолимся прежде всего. Боже наш, Владыка неба и земли, благодарим Тебя за сегодняшний вечер, даруй нам по милости Твоей. Боже наш, я так благодарен Тебе за то, что Ты влечешь нас в общение с Тобой и в общение друг с другом также. Господи, мы так счастливы, блаженны, что у нас есть Ты, наш добрый пастырь. Если бы не Ты, Господи, если бы не Ты, не Твое спасение, мы бы были бы во грехах, блуждали бы, Господи, где-то бы погибали бы, как и все неверующие люди. Но сегодня, благодаря Тебе, Твоему подвигу, Твоим заслугам, мы сегодня имеем такое блаженство иметь общение с Тобою, собираться вместе, питаться Твоим хлебом небесным, к Тебе обращаться с любым вопросом, по любому поводу. И Ты, Господи, всегда слышишь нас. Хвала Тебе за это и слава Тебе за это. Более того, Ты обещал, что Ты всегда пребывать будешь с нами, где бы мы ни находились. Благодарю Тебя за это, Боже наш. Благослови нас, как Ты обещал в Своем Слове. Благослови тех, кто отсутствует по самым разным причинам, кто бы где ни находился в этот вечер. Ты благослови, Господи, я прошу Тебя. Услышь нас, прибудь с нами, как Ты обещал в Своем Слове. Слава Тебе за все, наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Итак, мы с вами прочитали небольшой фрагмент Священного Писания, Евангелия Марка, 9 глава, с 35 по 40 стихи. Так вот, я назвал этот фрагмент Писания «Осуждение ревности не по Писанию». Знаете, что мы иногда можем проявлять ревность не по Писанию? Что очень редко бывает в нашей жизни, правда? А в основном по Писанию мы ревностны. А вот ученики проявили ревность, но не по Писанию. Так вот, вы знаете, как ни странно и как ни прискорбно, но многие страницы христианской истории, и в том числе страницы Священного Писания, история святых людей, вот, на наш человеческий взгляд кажется омрачен какими-то ужасными последствиями греха. Нам кажется, но зачем писать? Это же святые люди, это пророки, это апостолы. Вот, и зачем описывать какие-то темные стороны их жизни? Но не лучше бы было бы, если уж пророк, так он 100% чист со всех сторон. Или апостол. Но Писание почему-то, оно в равной степени описывает и одни стороны, и другие стороны. Так вот, мы думаем, что это бросает тень на детей Божьих. Абсолютно неправильное мнение. Потому что Библия – это единственная книга на земле, которая показывает человека таким, каким он есть на самом деле. Все другие книги, даже христианские книги, если о ком-то пишут, и особенности, если там книги о своем служении или книги о своих там предшественниках, и то всегда стараются как-то немножко обелить вот, и эти темные стороны, чтобы они, ну, темные, но не настолько темные, чтобы уже темные были. Так вот, почему? Потому что все плотское естество человека, оно поражено грехом. Мы должны понимать это. Так вот, и только после вмешательства всемогущего Бога все может измениться совершенно в другую сторону. И знаете, и для нас это утешение, для нас это ободрение, это чудная надежда. Почему? Потому что ведь мы и сами-то замечаем темные стороны своей жизни. И Писание не для того пишет темные жизни, скажем, пророков и апостолов, чтобы нам быть снисходительны к своим грехам, абсолютно не поэтому, а оно описывает и показывает, что может Божья благодать сделать с этим человеком, который бессилен перед самыми, ну, простыми греховными вещами, он бессилен. Но когда Бог вмешивается, совершенно другое дело. И для нас это очень-очень радостно. Вот. И потому для всех нас эти описания таких темных людей в действительности есть утешение для нас. Мы видим, с какой любовью и с каким вниманием и с каким терпением наш Господь трудится над человеком. Мы бы, видя, скажем, такого человека, мы махнули бы рукою. И много раз так случается в жизни, когда люди махают, ну, с этого человека, с этого толку не будет никакого. Сколько ему ни говори, ничего, он нет. Помните, даже Давиду когда-то говорили, нет ему прощения, спасения в Боге. То есть они уже видели, что ну, Давид в действительности такой грех сделал. Так вот, дорогие мои, Господь учит нас через описание вот этих темных сторон, Он учит нас терпению, Он учит нас в том, как мы должны терпеливо и снисходительно относиться к слабостям и немощам других людей, памятуя о том, как Бог работает и трудится над каждым из нас. Итак, первое, посмотрите, с этого прочитано фрагмент Писания. То есть, честолюбие. Да, это человеческое слово, честолюбие. Но есть фундаментальное основание библейского честолюбия. То есть для нас не безразлично, что говорится о Библии, для нас не безразлично, что говорится о Боге. И когда люди, мы как верующие люди, когда мы слышим, что какой-то там негодный человек ругается или поносит Бога, наше честолюбие сразу взыграет. Почему? Потому что для нас это святыня, для нас это сущность нашей жизни, это тот, который нас спас, и мы посвятили ему свою жизнь, и вдруг мы слышим оскорбление в его адрес. Так что посмотрите. Итак, здесь мы прочитали следующее, начали мы читать, что когда они вошли в дом и все, и вот он призвал 12 учеников, и он начинает им говорить принципы или устройство Царствия Небесного. А перед этим они, помните, они шли дорогой, и они спорили, кто из них больше в Царстве Небесном. И Христос их призвал. Он их, правда, спросил, о чем вы беседовали. Они не посмели ответить, потому что они понимали, что они неправильно мыслили. Так вот, дорогие мои, человеческое честолюбие губит человека, потому что человеческое честолюбие, оно мыслит о чем? О титулах, оно мыслит о славе, кто из нас будет больше. О, учитель, скажи, чтобы эти два мои сына сели один по правую сторону, другой по левую сторону. Вот что делает человеческое честолюбие. Так вот, Христос хочет сказать, что если вы мыслите о Царстве Божьем в фокусе человеческого честолюбия, то вы не только не можете не войти, но вы и не увидите этого Царствия, потому что у вас совсем другой менталитет. Ваше сознание работает в совсем другом направлении. Христос хочет показать, что в Его Царствии, устройство Его Царствии, главное – служение, но не слава. Главное – труд, но не титул. Вот к чему ведет Господь. Так вот, смотрите, для того, чтобы быть выше других, люди, которые являются гражданами Царствия Божия, они должны изыскивать любую возможность для чего? Для еще большего труда, для еще большего посвящения. Вот какой принцип Божьего Царства, как оно устрояется. Смотрите, итак, кто хочет из вас быть первым, то должен быть последним. И всем слугою. Вот принцип Царства Небесного. Любую возможность. Снисходительность к слабостям других людей. Это еще один принцип Божьего Царствия. Снисхождение. Третье, посмотрите, что означает 37 стих. Кто, он, вернее, 36, он взял дитя, поставил его посреди них, обнял и сказал, кто примет одно из таких детей во имя мое, тот принимает меня. А кто меня примет, тот не меня принимает, но пославшего меня. Что это за принцип? То есть, это люди с кротким и смиренным характером. Вот кому я благосклонен. Помните, а вот на кого я презрю, говорит Господь. Смиренного, сокрушенного и трепещущего пред Словом Моим. И потому такое служение, говорит Христос, я воспринимаю как служение мне лично. Кто примет одно вот такое дитя во имя мое? Что это значит? Мы должны научиться уподобляться малым детям. Это одна сторона. Но только тогда, Христос хочет сказать, когда мы научимся уподобляться малым детям. Только это, когда мы научимся радушно принимать именно таких людей, которые не имеют никакого влияния в обществе. То есть, оказывая почести малому ребенку, ведь малый ребенок, он не имеет никакого влияния ни на общество, ни в церкви, ни в других местах. Так вот, если мы научимся радушно принимать бедного, простого человека, не имеющего никакого влияния в обществе, мы знаем, что, оказав честь этому человеку, абсолютно никто ничего не заметит, и никакой пользы мы от этого не получим. А Христос говорит, а это значит, вы сделали мне. Вот какой принцип устройства Царства Небесного. То есть, только в этом случае мы являемся желанными для самого Бога. Второе, что важно, терпимость вместо ревности не по рассуждению. Так вот, посмотрите, удивительные вещи. Терпимость и снисхождение Господа Иисуса Христа к ревности Иоанна. Что мы видим? Да, перед этим только, когда он спросил, о чем вы шли дорогу и размышляли, рассуждали, перед этим только что они постеснялись сказать, о чем они спорили, они не сказали. Но заметьте, что это были честолюбивые планы, кто из нас больше в Царстве Небесном. И эти честолюбивые планы они употребили с удовольствием. Что именно? Они употребили свою власть. Вдруг они идут, видят человека, порядочный человек, который именем Иисуса Христа разрушает царствие сатаны. И они употребили свою власть. Какую? Они запретили. Во какую мы власть имеем? Запрещать. А почему? А потому что он не ходит с нами. Вот что получается, что очень часто верующие люди любят показать свою силу и свою власть там, где нет никакой надобности ее показывать. И Христос показывает, что это неправильно. Терпимость нужно проявить. Так вот, посмотрите, Иоанн пришел, перебивает, смотрите, когда Христос начинает их учить, смотрите, взял и начинает учить принципы Царства Небесного, вдруг Иоанн перебивает и говорит: «Учитель, а вот мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, мы запретили, он не ходит с нами». И он думал, что он получит похвалу от Христа, то Христос скажет: «О, молодцы, так и делайте дальше». Нет, абсолютно Христос их не похвалил, и вместо похвалы осуждение получается от Господа. Дорогие мои, кто бы этот человек, мы не знаем, кто был он. Люди очень много уделяют этому внимание, кто был этот человек и так дальше, и тому подобное. То есть внимание уделяется абсолютно тому, что не имеет никакой ценности. Если бы нужно было бы для нас, кто этот человек, было бы написано, откуда, кто и что. И поэтому самая главная идея здесь, самая главная истина совершенно не в том, кто был этот человек. Нам это не обязательно знать. Этот человек не может служить ни объектом осуждения, ни объектом подражания. Вспомните ветхозаветний библейский пример. Два человека в Израиле, Елдад и Мадад. Чисел 11 глава, прочитайте дома полностью, вы там найдете. И вот они начали пророчествовать там, но они не были возле скинии собрания. Иисус Навин, как увидел, прибежал на Моисея и говорит: «Господин мой, Моисей, запрети им». Почему? Моисей не стал запрещать. Так вот, дорогие мои, они пророчествовали, но они не подходили к дверям скинии. А как это так? Это же нарушается благоговение. Иисус Навин понял. Как это так? Здесь, вот здесь можно, но не там, у дверей где-то. Так вот, дорогие мои, проблемы всех поколений. Видите, начиная с Иисуса Навина, апостолы и до сегодняшнего дня эта проблема не исчезла. Она и на сегодняшний день. И сегодня мы тоже, как ученики в свое время, как Иисус Навин в свое время, мы готовы сказать: запрети. Нет, неправильно, не так должно быть. Почему? Потому что мы неправильно, неверно оцениваем служение Богу, посвященность Богу. Мы думаем, что правильно только вот так, потому что мы узко мыслим, а у Бога есть множество методов и множество форм, которыми люди служат Богу. Вот оно что. Так вот, если кто-то следует за Христом, но он не вместе с нами, значит, что получается? Их следование не евангельское. Мы так понимаем. То есть мы сегодня так научены и так понимаем, что если говорим о спасении, то спасение только здесь, в этой церкви. И если кто-то думает получить спасение в другом месте, то его нету. Так думали ученики. И сегодня так многие люди думают. Вот оно что. Что получается? То есть, многие люди сегодня смотрят: о, не так там поют, не так одеваются, не так причесываются, не так садятся или еще что-то. Почему? Потому что не так, как у нас. И мы говорим: запрети им, не допусти их, не дай им. Почему? Потому что мы привыкли совершенно к другим формам, мы привыкли совершенно к другим методам. Вот о чем говорит Слово Божие. А Христос показывает нам совершенно другие критерии, то есть критерии библейские. Если вы хотите быть моими служителями, моими слугами, то ваше сознание должно быть наполнено библейскими критериями, то есть оценку должны давать именно так, как учит Священное Писание, но не так, как где-то у нас там было так, и поэтому мы по этому критерию и оцениваем служение других людей. Так вот, терпимость. Но здесь должна быть осторожность. Евангелие никогда не утверждало и не провозглашало терпимости ко греху, терпимости к ереси, к ложным учениям. Евангелие никогда не проявляло и не проявляет, и нигде не поощряет. Наоборот, Евангелие очень строго судит по этому. Но терпимость к чему, дорогие мои? Что ответил Моисей, когда сказал ему Иисус Навин: запрети им? Прочитайте дома. Что ответил Христос, когда Иоанн сказал ему, что мы ему запретили, потому что он не ходит вместе с нами? Что ответил Христос? Христос сказал: не запрещайте. Вот что. То есть, посмотрите, этот человек, который не ходил с учениками за Христом, этот человек стоял на фундаментальных евангельских позициях. Что это за фундаментальная евангельская позиция? Иисус Христос есть Бог. И поэтому он употреблял что? Он употреблял имя Иисуса. Если бы он не был наполнен этим сознанием, то этот бы бес, помните, как тогда этих семь сыновей одного священника, который упоминал имя Иисуса, который Павел проповедует, чем закончилось его упоминание? Так точно, а здесь совершенно другое. Этот человек в действительности был наполнен, для него Христос воистину был Божьим Сыном, владыкой тем, который имеет силу над всеми силами тьмы. Вот кто, он это верил. Да, он не ходил с учениками. Так вот, он провозглашал своим упоминанием имя Иисуса Христа, он провозглашал его божественность. Вот что. И поэтому он разрушал царство сатаны. Чем? Именем Бога повелевал. Третье, что я вижу в этом отрывочке Священного Писания, противостояние человеческому честолюбию. Противостояние человеческому честолюбию мы обязаны противостоять. Так вот, какая ошибка Иоанна? И я думаю, что это не только Иоанна, это ошибка была всех учеников, потому что никто из учеников не остановил Иоанна. Ошибка Иоанна – это ошибка многих-многих сегодняшних христиан. Какова их ошибка? Иоанн делил людей на своих и на чужих. Свои – это кто? Это вот 11, которые вместе с нами. Это наши. А те, которые не с нами, то чужие, то не наши. Вот какая ошибка сегодняшних христиан. Мы вчера имели с женой очень удивительную встречу с одной семьей, и долгие у нас были общения, беседы, и хозяин или глава этой семьи нам рассказал удивительные вещи, именно что в наше время, вот, в действительности, такое это строгое, жесткое, я бы сказал, жесточайшее разделение на людей. Это наши, а это не наши. Малейшее нарушение того, что в среде наших, и люди отлучаются, люди исключаются. Это поразительно. Так вот, это глубочайшая ошибка. Вот против этого честолюбия Писание говорит, нужно бороться, нужно противостоять, потому что это именно человеческое, это не библейское честолюбие. Так вот, дорогие мои, его волновало Иоанна и учеников, посмотрите, что его волновало. Его волновало не честь и слава Христа, а его волновало что? Собственная безопасность. Как это так? С нами не ходит? А посмотри, точно так, как мы. Помните, ученики вернулись и говорят, и бесы нам повинуются. Ну, нам-то понятно, почему, да, правильно, мы-то, да. Но а эти кто? Они же не наши. А если сейчас много там будет таких, как этот человек, а нас только 12, то с кем же мы останемся? Вот что волновало Иоанна и учеников, так как и сегодня волнует многих христиан. Что их волнует? Их волнует мнение, традиции, обряды, постановления и тому подобное. Вот что их волнует. То есть нарушается традиция нашего братства, нарушается традиция или еще что-то наших отцов. А то, что честь Христу и слава Христу в поношении, это не волнует. А этот человек, посмотрите, как раз что этот человек, мы видим, что его вера, он своими действиями провозглашал божественность Христа. И поэтому он действовал. Он мог изгонять бесов. Христос говорит: остановитесь, не запрещайте. Что главное в нашей жизни, в нашем служении? Этот человек не против меня. Так вот, Господь, оценивая другими критериями, Он показывает, или этот человек за меня, или этот человек против меня. Нейтрального положения в служении нет. Вот, дорогие мои, вот кто нас объединяет. Если Христос наш Спаситель и наш Бог, и Он нас спас, то мы всегда сможем найти общение с другими людьми, даже нетрадиционной формы служения, даже не других, скажем, пониманий или другой одежды, или еще что-то. Но если Христос Спаситель и Его, и мой, значит, тогда мы братья с Ним. Независимо от места пребывания, независимо от служения. Вот что учит Иисус Христос. Нельзя запрещать того, что приносит славу Богу. Вы не можете запрещать. Так вот, посмотрите, что пишет апостол Павел в послании филиппийцам, 1 глава, 18 стих. Интересно, я раньше как-то не очень понимал это, но когда я начал исследовать, и когда я вот этот текст сейчас прочитал, Марка и все, и тогда я вспомнил, смотрите, что пишет Павел, 1 глава, 18 стих, послание апостола Павла филиппийцам. Но что до того, как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться». Даже притворно. Я буду радоваться, он говорит. Почему? Потому что, знаешь, это послужит мне во спасении по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа. Вот что. Причина. Нельзя допустить, чтобы почитатели Христа как Бога и притом разрушители царства сатаны и в то же время они злословили и поносили Христа. Вы можете такое найти где-то в Библии, что человек, который провозглашает авторитет Божий, который именем Божьим в действительности созидает тело Господне, церковь, и вдруг он хулит имя Господне. Христос говорит, такого нету. Значит, формы не играют роли, дорогие мои. Поймите. Традиции не должны играть роль. Следующая причина какая? Здесь идет речь, вернее, не идет речь о нейтралитете. Очень часто люди говорят, он неверующий человек, но он такой беззлобный, он не делает зла, он против верующих ничего не имеет. Наверное, вы слышали много раз такие вещи говорят. Господь хочет показать, что в деле Божьем нету нейтралитета. Нету. Или ты за Христом, или ты против Христа. Нейтралитета нету. Или ты в действительности поддерживаешь. То есть не просто я ничего плохого не делаю этим людям, это хорошее. Нет. Здесь Христос хочет показать, или ты поддерживаешь, как? Кто эти люди? Это дети Божьи, и я их ценю, и я их люблю, и моя симпатия, и моя поддержка на стороне их. Не потому, что просто эти люди там неплохие, я их поддерживаю, а потому, что это Божьи дети. Итак, тот, кто не принадлежит Христу, тот принадлежит дьяволу. Третьей личности нету. И поэтому служение Христу – это не монополия каких-то отдельных лиц. Служение Христу – это не монополия какой-то отдельной группы лиц, хочет сказать Христос, дорогие мои, а это привилегия всех тех, кто принадлежит к Царствию Божьему. Вот что есть служение Христу, дорогие мои. Этот текст очень удивительный, важный текст. Смотрите, 39 стих. «Не запрещайте, ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может скоро злословить Меня». Вот оно что. Это не монополия. Преданность Христу, преданность Богу гораздо выше, чем то, что этот человек не из наших, мы говорим. Поэтому мы ничего общего с ним не можем иметь. Преданность Господу – вот что должно цениться. Преданность Богу, посвященность Богу – вот что должно цениться. Итак, в заключение я хочу сказать, дорогие мои, нам нужно научиться терпению. Ревность не по рассуждению осуждается самим Богом. Подумайте об этом. Как неприлично, когда дети Божии ведут себя, как уличные пацаны, вспыльчивы, невоздержаны. Помните, дорогие мои, что плод Духа Святого, Галатам 5, 22 и 23, помните, плод Духа Святого – долготерпение, и второе качество – воздержание. Поэтому неприлично, дорогие мои, поймите, очень неприлично, когда люди называются детьми Божьими, когда люди уже вроде бы десятилетиями следуют за Господом, и малейшее что-то не так, не та форма одежды, не та прическа, сразу вспылил, все, уже места нету, уже все. Это не к лицу, абсолютно. Это не делает чести ни церкви, ни таким детям. Если вы служитель Христов, то слушайте, что говорит апостол Петр, второе послание Петра, 1 глава, 5-6 стих. То докажите, покажите в вере вашей. Что? Воздержание, терпение. Там много, я не знаю, я только беру эти два качества. Итак, плод Духа Святого, и покажите в вере вашей. Вот к чему нас призывает Священное Писание. И потому Господь осуждает учеников, они неправильно поступили. Человеческое честолюбие очень часто берет верх в нашей жизни. Поэтому мы не воздержаны, поэтому мы нетерпеливы, поэтому мы не можем снисходить к ошибкам других людей, поэтому мы не можем снисходить к слабостям других людей. Почему? Потому что человеческое честолюбие играет в нас. Пусть Господь сохранит нас от этого и научит нас быть такими, какими Христос хочет нас видеть. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Боже наш, Владыка неба и земли, Творец всего видимого и невидимого, в этот час вечерний мы смиряемся, склоняемся перед Тобой, Господи, поклоняемся Тебе, Владыке и Творцу. Слава Тебе, хвала Тебе, честь Тебе, единому, которому подобает хвала и который да единый, кто достоин этой хвалы. Господи, поистине наш бедный разум, чтобы хотя бы частично уразуметь, насколько Ты велик в Своей любви, в Своем долготерпении, Господи. Сколько Ты трудишься над каждым из нас, Господи, мы так несовершенны. Прости нас, Господи, за то, что мы так часто думаем о себе совсем не так, кем мы являемся на самом деле. А Ты, Господи, трудишься, терпишь нас, поправляешь нас, Господи. Не желаешь, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к познанию истины. Слава Тебе за это, Боже наш. Поэтому научи и нас сегодня, уподобляясь Тебе, быть терпеливыми и снисходительными к другим, к рядом сидящим нашим братьям, к нашим сестрам, Господи. И не быть слишком требовательны к ним, но всю требовательность предъявлять себе лично, Господи, к своей духовности, к своей душе, к своему хождению. Научи нас этому, Господи, ибо Ты был именно таковым, Ты предъявлял требования прежде к самому себе, но не к окружающим тебя. Хвала тебе, Господи, что ты учишь нас именно этим чудесным качеством, что ты показываешь нам о том, что самое важное – это посвященность и служение тебе, но не форме. Помоги нам уразуметь эту истину. Благослови всю нашу церковь, каждого в отдельности, в особенности за больных, я прошу тебя, посети их твоей благодатью. Также наши молодые братья и сестры отправляются на эти дни, на кемп. Я прошу тебя, чтобы ты хранил в пути, благословил, и там их пребывание благослови, чтобы и там они также могли вместе, собравшись, углубляться в Слово Твое, вот, видя красоту Твое творение, могли еще большим желанием проникнуться, посвятить свою жизнь Тебе на служение. Также я прошу Тебя и за сестру Марию Писецкую, Ты знаешь, что и там на самом деле произошло, и Ты сам выйди навстречу, и сам уврачуй, и удали этот недух. Мы не знаем, по какой причине она его получила. Услышь нас, Спаситель, Бог наш, благослови нас сейчас оставающихся на спевку, и потому сделай нас способными принимать то, чему будут нас учить. Услышь нас, Спаситель, Бог наш, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа, да пребудет со всеми нами. Аминь. Аминь. С миром Божиим, да благословит всех вас Господь.